Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Как россияне оправдывают сталинские репрессии?
Была поставлена точка с неким обвинительным актом о том, что это было зло, и зло, которое не должно повториться и должно наказываться все время.
Миллионы загубленных жизней. Реальные цифры репрессированных в Советском Союзе.
Ну, это население, вообще-то говоря, нескольких городов миллионов.
Что пережили узники ГУЛАГа?
Шур, ты же сегодня освобождаешься.
Ой, я говорю, да, что вы говорите, прямо так обрадовалась, аж слезы выскочили. Чего ты плачешь-то? Я говорю, как же мне не плакать? Только времени говорю, я ждала этот день.
Репрессии. Забытое прошлое или наше настоящее?
Это, конечно же, не 37-й год, но это условие, когда 37-й год наступает на пятки.
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Накануне во многих городах страны прошла акция «Общество мемориал. Возвращение имен». Начиная с 2007 года, каждое 29 октября в Москве с 10 утра и до 10 часов вечера у Соловецкого камня на Лубянской площади люди стоят в длинной очереди, чтобы произнести вслух имена жертв сталинского террора. Многие из тех, кто приходит сюда, называют «Возвращение имен» главной уличной акции современной России.
Аркадий Герасимович Лаврентьев, 45 лет, браковщик хлебзавода номер 13, расстрелян 13 августа 1938 года.
Через дорогу слева от Соловецкого камня бывшее здание военной коллегии Верховного суда, так называемый расстрельный дом, где на рассмотрение дела и внесение высшей меры иногда уходило 15 минут. Через дорогу справа главное здание органов госбезопасности с внутренней тюрьмой, где содержались, например, Солженицын и Мандельштам.
Гражданский смысл акции «Возвращение имен» — это именно публичность этого и то, что это происходит на Лубянке. Это происходит не где-то, это происходит здесь. Это происходит в 100 метрах от места, где людей расстреливали, в 100 метрах от места, которое выносило расстрельные приговоры. И таким образом мы осмысляем не только вот жертвы, которым мы сочувствуем, но мы и как бы осмысляем этот процесс, что он был расстрелян. Он был расстрелян кем? Он не просто какая-то жертва.
На листках бумаги, которые собравшимся раздают организаторы, имя, возраст, место работы, дата расстрела. В очереди к микрофону люди разных возрастов и профессий, как и те, чьи имена они читают. Среди более 30 тысяч жертв большого террора в Москве можно найти и крестьянина, и народного комиссара обороны СССР. В списках можно встретить имена расстрелянных до 1937 года.
Китайский революционер. Я прочитал, при нем есть очень большая статья в Википедии. Сражался с белыми и был активным большевиком. Но в 26-м году, то есть довольно рано, он попал под репрессии. Его как контрреволюционера расстреляли. Короткая строчка, там, переводчик. За простой какой-то должности переводчика скрывается очень большая интересная судьба. И это касается, мне кажется, каждого написанного на этом листочке у каждого участника этого акции.
К имени с листка многие добавляют еще одно или два ближайших родственников.
Мой дед, уроженец Лодзи, Морец Исакович Гощевский, который приехал в Советский Союз строить социализм, был арестован в 1937 году, осужден на 15 лет. 15 лет провел в лагерях в коме. Был освобожден в 52-м году и умер по дороге домой в поезде. Вечная память жертвам террора.
Мой дед был раскулачен и расстрелян буквально на месте. Этого нельзя прощать, этого нельзя забывать. Память должна быть с нами.
Некоторые участники приходят на акцию с детьми.
Я хочу, чтобы они помнили об этом. Так как в нашей семье тоже были репрессированы, важно, чтобы дети знали историю нашей страны в таком ракурсе тоже.
Николай Федорович Филиппов, 56 лет, столяр деревообделочного цеха Подольского механического завода. Расстрелян 3 ноября 1937 года.
В этом году возвращение имен прошло в 12-й раз. Организаторы подчеркивают, это гражданская акция. Именно поэтому ее проводят накануне Дня памяти жертв политических репрессий, на который обычно назначают официальные траурные мероприятия.
Реабилитация этих людей в общественном сознании так и не произошло. И если Сталин пытался как бы стереть вообще память об этих людях, да, там люди скрывали то, что у них есть репрессированные родственники, потому что там, это им мешало их дальнейшей жизни, мешало им устроиться на работу, мешало там, детям в учебе и так далее. А эта акция как бы возвращает их обратно в легальное поле. То есть этот человек был, он жил, он существовал.
За 12 лет акции, по словам ее организаторов, не прочитано и половины имен из списка репрессированных в Москве. В мемориале надеются, что однажды на Лубянке прозвучит имя каждого.
Согласно исследованиям Левада-центра, на протяжении последних 10 лет примерно 40% россиян признаются, что мало или совсем ничего не знают о причинах, масштабах, смысле и исполнителях сталинского террора. Чуть больше людей, 44-47%, что-то слышали о большом терроре, но имеют о событиях того времени лишь самое смутное и общее представление. Тем не менее, абсолютное большинство россиян не сомневается в том, что именно Сталин несет ответственность за заключение в тюрьмы, пытки и смерть миллионов невинных людей. Однако доля россиян, определяющих сталинские репрессии как преступление, которому нет оправдания, за последние 10 лет снизилась почти вдвое – с 72 до 39%. И напротив, выросла с 9 до 26% число тех, кто готов оправдывать подобную политику соображениями политической целесообразности. Что способствует подобному восприятию истории? Каков на самом деле масштаб политических репрессий советских времен? Какие документы о большом терроре до сих пор засекречены? И с чем сталкиваются современные исследователи в работе с архивами МВД и ФСБ? Спросим у Никиты Петрова и Константина Андреева.
Никита Петров, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал», историк, доктор философии, ведущий специалист по истории органов ВЧК, ОГПУ, НКВД СССР. Константин Андреев, руководитель образовательного центра музея истории ГУЛАГа, педагог высшей квалификационной категории, автор публикаций в области педагогики, исторического образования, один из разработчиков урока памяти, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.
Почему именно 30 октября, а не, например, 30 июля, когда был подписан тот самый приказ 00447, положивший начало большому террору в 1937 году, выбрана как дата памяти жертв политических репрессий?
Во-первых, в 1974 году, когда была эта инициатива об объявлении 30 октября днем политического заключенного, группа диссидентов, которая это спланировала и пришла к выводу, что это необходимо сделать, никто еще не знал в те годы про 30 июля, по той простой причине, что это была абсолютно тайная информация о том, что был такой приказ, что там были лимиты на расстрелы и так далее, и так далее. А инициатива 1974 года, она касалась как раз тех заключенных, которые в тот момент политически были в Советском Союзе. И их было внушительное число, чтобы замечать это явление и чтобы устанавливать такой день. Другое дело, что потом, когда уже власть в России была демократической, в 1991 году эта дата, конечно же, стала датой государственной, потому что это была, собственно говоря, дань памяти тех, кто говорил правду о советской политической системе и кто за это был брошен в тюрьмы при Брежневе.
В 90-е годы, наверное, ожидали, что никогда уже не вернутся к этим политическим репрессиям. Вот откроют все архивы, люди узнают и никогда не захотят вернуться к такому кошмару.
Когда мы говорим о обстановке начала 90-х годов, как раз и открывались архивы, и работала комиссия Верховного Совета Российской Федерации по приему и передаче архивов КПСС и КГБ на государственное хранение. И тогда же, вот в 92-м году, был обнародован вот тот самый как раз приказ 00447. Но тогда эта дата была обращенной в прошлое. Это был день памяти политических заключенных, день памяти жертв политических репрессий. Он, собственно говоря, такое звучание имеет и до сих пор. Но кто же мог тогда предположить, хотя, может быть, кто-то прозорливый и мог, что государство начнет опять сползать в это болото тоталитаризма?
А чем это вызвано? Почему так изменился интерес людей и восприятие людьми советских репрессий и сталинских времен, и позднего времени?
Есть разные версии, почему так, и есть разные мнения. Одно из них, и самое яркое, о том, что не была поставлена точка с неким обвинительным актом о том, что это было зло, и зло, которое не должно повториться и должно наказываться все время. Когда учитель общается с детьми, рассказывает про то время, он иногда дает возможность ребятам подискутировать на эту тему. И вот простое задание – оцените эпоху правления Сталина. Есть плюсы, есть минусы. И наряду с минусами, там, всеми теми, какими мы прекрасно знаем, репрессии на одну чашу весов кладутся и ребятами, и учителям, а на другую все те вещи, о которых мы слышим очень часто, и победы в войне, и так далее. Здесь большой вопрос, а вообще можно ли это сравнивать, и вообще можно ли это взвешивать? И мне кажется, что это недопустимо. Недопустимо говорить о неких вот компромиссах. Надо говорить смело и очень принципиально по отношению к тому, что человеческая жизнь не должна быть средством для достижения целей.
Цифры, которые приводят социологи Левада-центра, они пугают. То, что за последние 10 лет снизилось почти вдвое число тех людей, которые считают, что репрессии сталинских времен – это преступление, которому нет никакого оправдания. 10 лет назад за это высказывалось 72% опрошенных, а сейчас только 39%. Это что, результат зомбирования из-за телевизора, результат нынешней политики?
Госпропаганда существует, действительно, и набирает силу с каждым днем, потому что для Кремля, для государства в нынешней его российской ипостаси важно найти точки в истории, точки гордости, точки достижений. Потому что сам разговор о том, что советская система, например, преступна, как это следовало бы признать, он для власти неприемлем. А отсюда попытка каким-то образом, вот как уже сказал Константин, либо уравновесить на чашках весов, либо придумать что-нибудь такое, что будет, собственно говоря, помещать эти репрессии в такой псевдоисторический контекст. И основная была запевка, начиная даже с середины 90-х годов у власти, что «ну а что, все так делают». А вторая запевка «а что, всегда так было». То есть если при советской власти, при Брежневе, например, тема массовых репрессий вообще отрицалась, и преступления режима, потому что это была закрытая тема для изучения, поэтому никто и не знал ни об этих тайных приказах, ни о масштабах репрессий. А Солженицын, который осмелился писать художественно-историческое исследование под названием «Архип Пилак ГУЛАГ», он просто был вышвырнут из страны, потому что власть неприемлема этой правды. То в 90-е годы нужно было вот находить эту систему сдержек противовесов, и пропаганда довольно ловко всем внушала, что ничего выдающегося в этом нет, и поэтому, ну что тут говорить о преступлениях. А люди, они ведь по природе своей конформисты. Если есть какая-то превалирующая точка зрения, людям комфортнее быть с большинством, а не отличаться от него. А вторая причина – люди стали бояться отвечать правду на вопросы, особенно если это политические вопросы. И мы прекрасно понимаем, что анонимных опросов вообще не бывает. Еще одна причина – это связано с тем, что все более молодое поколение является, собственно, действующими и активными членами нашего общества. И для них те давние истории, которые еще были в памяти у их дедушек и бабушек, уже фактически являются просто давней историей. И они абстрактно, теоретически могут сказать, ну, если так нужно было для страны, то какая разница? Они уже не чувствуют то, что называется, ни фибрами души, ни памятью этих загубленных миллионов.
Константин, я так понимаю, что в Музее истории ГУЛАГа, в том числе, занимаетесь образовательными проектами. Вы чувствуете интерес со стороны, ну, нынешних школьников? Или они приходят отбывать повинность туда?
Ну, у всех по-разному. Это зависит от множества факторов, в том числе от наличия педагога, который сам горит, условно говоря, и способен эту тему поднимать. Это зависит от подхода самой образовательной организации, где изучается история или какие-то программы гуманитарного цикла. Если взять 100 человек, старшеклассников, 9, 10, 11 класс, приходящих в музей, на вопрос, что такое ГУЛАГ, отвечают только процентов, ну, 20-25. И мы понимаем, что многие в музее впервые слышат о том, что это такое было. А что такое репрессии, я уже не говорю, потому что кто-то слышал, но в контексте нескольких параграфов, где только вот частично затрагивается эта тема. Один из самых интересных вопросов мне был задан на экскурсии девятиклассникам, у которого был комсомольский значок на лацкане. Он шел по экспозиции, он слушал эти данные, информацию, смотрел на разные объекты, и его вот так вот передергивало. Он не мог допустить этого. Он явно такой уже серьезно к этому относящийся парень. И он задал вопрос, а для чего вам это все нужно? Для чего вы так про советскую власть говорите? Я растерялся на самом деле, потому что у меня есть четкий позиции того, для чего мы это делаем. И я начал думать, и ответил ему очень просто, на мой взгляд. Я ему сказал, ну, для того, чтобы ты вот этот значок имел возможность носить. И он ушел в себя, в разговор со своим учителем, а потом на выходных пришел со своими родителями. И вот, мне кажется, в этом есть какая-то сентенция, которая, ну, вызывает отношения и вызывает интерес и побуждает к размышлению.
Основная масса россиян воспринимает репрессии как иррациональный и трагический процесс, причины и смысла которого люди не понимают, подчеркивают социологи Левада-центра. Абсолютное большинство настаивает на том, что жертвой преследований мог стать кто угодно, а потому смысл террора не ясен. И в то же время люди склонны уменьшать масштабы террора. Половина опрошенных россиян считает, что репрессированных было менее 1 миллиона человек.
Более 5 миллионов человек были арестованы по политическим статьям и приговорены в СССР к расстрелу или заключению в период с 1921 по 1986 годы. Такие цифры приводит правозащитное общество «Мемориал» с оговоркой, что это предварительные оценки. Точных данных о числе жертв политических репрессий до сих пор нет. Расправа с неугодными в Советской России началась сразу после Октябрьской революции. Красный террор начался 5 сентября 1918 года с принятием постановления Совета народных комиссаров, где говорилось, что путь террора – прямая необходимость. Классовых врагов надлежало изолировать в концентрационных лагерях, а всех, связанных с белогвардейцами, расстрелять. Некоторые историки считают, что красный террор начался в январе 1918 года с убийства руководителей партии кадетов Андрея Шингарева и Федора Кокошкина. Борьба с вредительством началась с 1927 года. Рабочих, инженеров, исследователей обвиняли в шпионаже, саботаже и попытках вредительства Советскому Союзу. Среди дел этого времени – Шахтинское дело, 1928 год. Горняков Донбасса обвинили в шпионской деятельности. Дело Промпартии, 1930 год. Инженеров судили за попытки сорвать индустриализацию. Пулковское дело, 1936 год. Сотрудников Пулковской обсерватории обвинили в шпионаже из-за намерения привлечь иностранных коллег к изучению солнечного затмения. Большой террор. В июле 1937 года был издан совершенно секретный приказ под названием «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Согласно этому документу, 85 тысяч человек предлагалось расстрелять, а 180 тысяч – выслать. Лимиты, даже по официальным данным, были превышены в несколько раз. Почти 400 тысяч человек расстреляны и почти столько же отправлены в ГУЛАГ. Историки из «Мемориала» говорят о большем количестве репрессированных. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Депортация народов. В 1941-45 годах около 2,5 миллионов человек выслали с мест традиционного расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Немцев, греков, румын, крымских татар, калмыков и других обвиняли в пособничестве врагам. Точечные репрессии. После смерти Сталина масштаб репрессий значительно уменьшился. Но до конца 80-х в Советском Союзе преследовали тех, кто не поддерживает коммунистическую идеологию. В карательных целях стали использовать психиатрию и выдворение из страны.
В настоящее время, когда заходит разговор среди неспециалистов о сталинских репрессиях, очень много споров возникает вокруг масштаба катастрофы. Разные цифры приводятся, и тот же Левада-центр говорит, что по опросам люди склонны преуменьшать число жертв. Каков был масштаб?
Ну, начнем с того, что люди склонны не только преуменьшать, но и преувеличивать число жертв. Давайте брать, собственно говоря, строгие статистические данные. Они, к сожалению, в нашей стране начинаются с 1921 года. В годы Гражданской войны, когда с 18 года был красный террор, очень много разночтений в статистических данных только потому, что сама система ВЧК, хотя и налаживала внутренний учет казненных, но он как раз не вызывает доверия, с одной стороны, а с другой стороны, он заведомо неполный, потому что я сам видел в архивах ссылки на то, что не все губернские ЧК присылают отчеты вообще в Москву. А с 1921 года все-таки отдел центральной регистратуры органов ВЧК начинает подтягивать статистические сводки и собирать их. И мы знаем точно, что с 1921 года по 1953 год по делам, которые расследовались органами именно государственной безопасности, не милиции, а именно органами государственной безопасности, прошло с арестом 6 миллионов человек, без ареста 7 миллионов человек. То есть это те, кто, может быть, был наказан, но предварительно не арестовывался. И это абсолютно точные цифры, которые содержатся в архивах на Лубянке.
Санкт-Петербург. Да, население...
Но это население, вообще-то говоря, значит, нескольких городов-миллионников. И это за небольшой, кстати, период времени, до 1953 года. Плюс к ним кулацкая ссылка, массовая высылка крестьян и борьба против крестьян 1930 года. Это еще свыше 1,5 миллионов человек. Ссылки и высылки народов, которые происходили уже в годы Второй мировой войны. Это и выселенные немцы, и чеченцы, и ингуши, и балкарцы, и карачаевцы, и калмыки, и крымские татары, и другие народности, населявшие, кстати говоря, Черноморское побережье. То есть, если мы возьмем вот эти цифры, то это мы уже выйдем за пределы 10 миллионов. Но ведь репрессии – это ведь не только те, кто непосредственно был арестован, попал в лагерь или был выслан. Это еще их многочисленные родственники, которые тоже ощущают на себе последствия этих репрессий, потому что их ближайшие родственники – враги народа.
А вот те цифры, которые приводит МВД СССР, в период с 1921 по 1954 год было репрессировано 3 миллиона 777 380 человек, из них 642 980 человек расстреляны, ну там еще лагеря и тюрьмы. 2 миллиона 369.
Ну, я знаю, эти цифры любят вот... переводить защитники Сталина и сталинизма, и даже не понимают, сколь нелеп этот аргумент, потому что это уже огромное число.
Это, конечно, это огромное.
Скажем, 700 тысяч расстрелянных, это огромное число, хотя на самом деле расстрелянных было больше миллиона. Это лукавая статистика, потому что эта записка подавалась ЦК КПСС Хрущеву для того, чтобы показать, что у них на учете. Например, если мы возьмем масштабы репрессий по приказу номер 447, то мы видим, что там очень четко все обозначено, что идут не только, собственно, так называемые антисоветские элементы или бежавшие кулаки, а также и так называемые уголовные элементы. Но уголовные элементы попадали под действие этого приказа вовсе не за какое-то конкретное деяние, а только за то, что когда-то он был замечен в том, что он был либо уголовником, либо совершил какое-то правонарушение. А в 1937 году он ничего не совершал. Вот только за 15 месяцев большого террора было арестовано 1,5 миллиона человек. И из них порядка 700 тысяч были расстреляны. Это небывалый всплеск народоубийства только за 15 месяцев большого террора.
Мазус Израиль Аркадьевич родился в 1929 году. В 1948 арестован и приговорен к 7 годам исправительных лагерей.
После окончания школы почти сразу так сложились обстоятельства, что нам предложили вступить в молодежную организацию. Молодежную организацию, которая была, в общем-то, на какой-то марксистской основе, создана марксистской основой. Но человек, который нас пригласил, в общем-то, по его вине эта организация провалилась. И нас арестовали вместе с ним. 58-10-11 антисоветская организация.
первые месяцы, ну вот, приходил с работы. Если дожди, весь в грязи сверху донизу. Фурункулы у меня были. У меня здесь там есть следы от фурункулов. В лагере в 1953 году, когда стало известно, что заболел Сталин, и раз стали передавать, мы были уверены, что он умрет. Мы вот эту смерть его ожидали каждый день. Мы пришли после ночной смены, легли, мы лежали в постелях, уже легли, было включенное радио, и вдруг голос Левитана, безусловно, голос Левитана. И по его голосу, как только он стал говорить, по первому слову, которое он произнес, что страна, наша страна, там, я уж там не помню, значит, понесла там, все, мы все встали. А потом стали кричать и аплодировать. Вот как это было. У меня были зачеты рабочих дней, и я знал тот день, когда они кончаются. Я сидел с утра и ждал. Я даже на работу не пошел. Вот представьте себе, я приехал на ночь глядя там, я приехал туда. Приехал поздно ночью, лег. И проснулся я от тихих-тихих голосов. Спал не знаю сколько я спал. Уже был день. Глаза, когда я открыл, я увидел всех своих родственников. Вся комната была забита. И они все ждали, когда я проснусь. Они все ждали.
Правильно я понимаю, что это были просто личные амбиции чокнутого Сталина, и он хотел вот просто свою гегемонию распространить на всю страну, чтобы подавить, всех заставить молчать, работать и делать, как он хочет? Или что?
Это было бы слишком просто.
Во-первых, это было бы совершенно не объяснением, а некой попыткой придумать какую-то очередную схему, которая все сводит...
Демонизировать.
Да, которая все сводит к злой воле верховного руководителя, которая, безусловно, была. Спора в этом нет. Но почему и зачем? Даже среди историков нет внятного и четкого объяснения, потому что кто-то начинает говорить, что слишком много было элементов стихийности в годы большого террора, Сталин, дескать, его развязал, а дальше все шло по накатанной. Кто-то говорит о том, что это была, значит, паническая реакция власти на то, что в Европе ситуация все хуже и хуже становится, и дело явным образом идет к войне. Все эти объяснения сделаны задним числом. На самом деле, если мы посмотрим доктринальные основы, то есть доктрины советской власти, то мы увидим, что этот террор, он абсолютно проистекает из природы строя, из того, что, собственно говоря, сталинское руководство хочет видеть как результат перестройки социально-экономических отношений в стране. Большой террор, во-первых, должен был провести своего рода социальную чистку, поэтому если мы посмотрим на все категории приказа 0447, мы увидим, кому нет места в будущем. И духовенству, и представителям старых имущих классов, и многим-многим другим, так называемым антисоветским, да, и антисоветской интеллигенции, и, безусловно, нет, советской интеллигенции есть место в будущем. Она уже воспитана, уже прошло 20 лет к 1937 году с момента Октябрьского переворота. Но те, кто не вписывается, те, кто имеет, я бы сказал, смелость еще о чем-то говорить, вот они должны быть уничтожены. И именно после 1937 года народ действительно стал бояться говорить то, что думает на самом деле. Плюс связанные люди с заграницей. Так называемые национальные операции. Это выстраивание железного занавеса, это выстраивание системы единомыслия, не дай бог сказать что-то не то, что думает власть, и это система социальной инженерии. И все это базируется на доктринах коммунистической партии о том, какой должен быть общественный уклад. Не должно быть ни крестьян, ни рабочих с точки зрения Ленина, должны быть работники при советской власти. Это он писал еще чуть ли не в 19-м году. Ну и манифест коммунистической партии, который тоже, собственно говоря, вводит непременно условия принудительного труда. Труд обязательно принудительный, и трудиться обязаны все. То есть вот этот человеческий муравейник, он выстраивался с помощью большого террора. Поэтому мы можем точно сказать абсолютно про 1937 год, что это не просто какой-то всплеск насилия или что-то вдруг необычное. Оно необычно по своим масштабам, но это продуманное, подготовленное и осуществленное преступление власти против собственного народа. Слушатели могут сказать, ну а что? Что это они так легко козыряют словом «преступление»? Было время такое, законы были такие. Многие любят так говорить. Давайте посмотрим, какие были законы. Была Конституция 5 декабря 1936 года, в которой гарантировались все права населению. Только суд, который мог лишить свободы. Только судебные органы могли этим заниматься. И посмотрите, подавляющее большинство в 1937-1938 году кем назначено к расстрелу или к лагерю? Внесудебными органами.
Те самые тройки?
Тройки. Комиссия НКВД и прокурора, так называемая двойка.
Особое совещание.
Особое совещание. Но оно тогда не приговаривало к расстрелу. Оно приговаривало только к 8-10 годам лагерей. Но, тем не менее, 92% из вот этих вот 1,5 миллиона репрессировано именно минуя советскую законность. Когда мы говорим про 92-й год, все эти документы стали появляться и публиковаться. В 92-м году они были принесены и в качестве доказательной базы в Конституционный суд. Нелегитимность советского режима, она продекларирована в решении Конституционного суда от 30 ноября 1992 года. Но этого мало. Мы хотим слово «преступный» и «антиконституционный».
Каждый имеет право на жизнь. Это записано в 20-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Поймите меня правильно, это первая заповедь – это не убей. Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь пред до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
с участием присяжных заседателей. Вот лично я категорически против смертной казни.
Ну, я, честно говоря, не помню смертную казнь в России, что кому-то применили.
Да, конечно, каждый имеет право на жизнь. Но я за смертную казнь.
Ну, это зависит от того, кто как провинился, я думаю.
Те люди, которые покушаются на жизнь другого человека, без сожаления расстрелять.
Человека, которого осудят за преступление, что он именно этот человек и совершал это преступление. Потому что, вот помните, если Чикатило, да? Сколько людей смертной казни было подвергнуто до того, как его нашли?
Ошибки в наше время практически не может быть. Сейчас ДНК.
Значит, должны судьи рассматривать дела очень скрупулезно, с привлечением всех фактов.
Я и педофилов бы уничтожала, не кастрацию им делала, потому что его кастрировали, а он живет. А у людей, у детей, у родителей психологическая травма на всю жизнь.
Ну, я как православный, я считаю, что жизнь дается человеку не как-нибудь, а откуда-то свыше, и отбирать ее, поэтому имеет право только тот, который сидит наверху.
Если бы была смертная казнь для таких вот людей, их даже людьми назвать сложно, для этих преступников, то преступления бы сократились бы. Не то, что вот мы им желаем быстрой смерти, а они хотят жить. А если они будут знать, что за это смертная казнь, сразу прекратится в половину эта педофилия.
Я считаю, что любой человек может встать на путь истины, может пройти определенные испытания, отбыть срок в определенных учреждениях и все-таки исправиться. А смертная казнь лишает этой возможности.
Вот за убийство я бы смертную казнь применила человека. Но бывает же убийство по неосторожности тоже. Тут тоже двоякая ситуация, но в целом я думаю, что смертная казнь – это пережитки прошлых лет.
Я просто сама с Беларуси, она у нас до сих пор есть. И я считаю это, в принципе, правильным, особенно если человек жестоко поступил по отношению к другому и, возможно, не одному человеку. То есть лишение кого-то жизни, это могут быть куда более глобальные проблемы, это вот расчленение, какое-то издевательство. Но я считаю, что если ему давать даже пожизненное, ну, это немного неправильно.
На мой взгляд, смертная казнь – это намного легче, чем пожизненное заключение.
В апреле 2017 года 52% опрошенных Левада-центром считали необходимым полностью рассекретить архивы, содержащие материалы о репрессиях. Но 32% россиян полагали, что нужно допускать к ним или к такого рода материалам только родственников репрессированных. И то при условии, что это не нанесет ущерба государственным интересам. Исследователям, достаточно ли вот тех открытых архивов, которые есть для того, чтобы сложить полную картину репрессий советского времени?
Ну, какие-то периоды хорошо изучены, какие-то стороны хорошо изучены. Основной блок документов введен в научный оборот, хотя есть те вещи, которые, конечно, еще, может быть, не скоро появятся. Но в формате изучения архивных документов профессиональными историками здесь вопросов, ну, на мой взгляд, меньше, нежели вопросов в том, как эта тема всплывает в популярном сознании. Когда мы приходим в книжный магазин, и мы видим, что на книжных полках, на самых передовых книжных полках, на уровне глаз, стоят те книги, которые не только историческими не являются, но являются полной фальсификацией тех событий, которые происходили в стране.
Например?
Ну, условно говоря, серия там, «Николай Стариков рекомендует». Это жуть какая-то. И когда те же самые школьники пишут доклады и в качестве источников указывают вот эти книги, ты пытаешься понять, а вот как это возможно?
А насчет доступа к документам? Ну и все-таки видим плохой процесс, который идет с архивами. Вот те документы, которые были доступны еще 25 лет назад, они сейчас, многие становятся недоступными. А вот так очень просто. Например, давайте посмотрим на протоколы внесудебных органов. То, что рассекречено было еще в начале 90-х годов, как непременная вещь, потому что был и указ Ельцина специальный о том, чтобы рассекретить решения внесудебных органов в отношении людей. А сегодня мы говорим: дайте нам эти протоколы, а нам говорят: ну там же личная тайна. Как же так? Вот протоколы троек, например, Московского управления НКВД, пока никому из независимых исследователей просмотреть не удавалось. Тоже придумали, да, они не секретны. Но, понимаете, там конфиденциальная информация о подписи под этими актами, там же, собственно, подписи расстрельщиков. И вот эта вот попытка уйти от действительно честного...
Припрятать.
Да, припрятать, уйти от честного разговора о том, что, слушайте, прошло уже 80 лет, давайте все уж открывать, и историк должен просто этим заниматься спокойно и без каких-либо истерик. Нет, нет, представь себе, они тем самым, кстати говоря, загоняют проблему в труднорешаемое русло, потому что после этого, собственно говоря, суды все, ведь историки и судились с органами безопасности, проиграны. Суды на стороне государства.
Тем не менее, чуть ли не каждый год можно слышать о том, что какой-то очередной архив, который никогда не рассекречивали еще, его вдруг какая-то межведомственная комиссия, по-моему, какой-то специальный орган вдруг принимает решение продлить секретность вот этих документов.
Да. Ну вот, кстати говоря, большой массив документации как раз центрального аппарата ФСБ, там секретность была продлена. Там были и рассекреченные документы. Но понимаете, в чем тут лукавство? Что написано в законе о государственной тайне? Написано, что срок засекречивания в нашей стране составляет 30 лет. А потом, в исключительных случаях, так написано слово «в исключительных» написано в законе, он может продлеваться. Что считается государственной тайной? Вот сегодня, например, при создании документа, если сведения, содержащиеся в этом документе, при их разглашении наносят ущерб безопасности Российской Федерации, это, вне всякого сомнения, то, что следует засекречивать. Теперь давайте подумаем, каким образом, какие бы то ни было сведения из 1937 года могут нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Вот тут нужно обладать огромной фантазией.
Но они просто безопасность, наверное, путают с репутацией.
О, вот это абсолютно точно.
Если страна глубоко и содержательно относится к своей истории, правдиво, честно обсуждает с обществом, то почему это, да, должно быть нанесением репутационных каких-то...
Конечно. Но это плюс, да, репутации. Это плюс.
Но, может быть, просто уже они все настолько запутались, что вот сначала осуждали Сталина, потом на некоторое время забыли о Сталине, а потом придумали какое-то всенародное голосование, и Сталин опять стал чуть ли не крутейшей персоной в истории России 20 века, а теперь уже памятники снова восстанавливают Сталина.
Это стокгольмский синдром. Они же живут не Сталином реальным, не тот, который был на самом деле. Про него вон в музее ГУЛАГа много что рассказано. Они же живут мифологизированным образом. Да, жестокого, но справедливого, умеющего разобраться, понимающего, где какому рабочему какой сапог жмет.
Это действительно мифологический такой образ с желанием, чтобы какая-то справедливость была. И вот сегодня к нам приходят даже люди пожилого возраста, и вот здесь на самом деле очень серьезно, сами жертвы политических репрессий, будучи детьми или же сидельцами лагерей, некоторые из них оправдывают репрессии и оправдывают Сталина.
Я же не случайно говорю слово «стокгольмский синдром». Не сопереживание Сталину, а помещение себя в некий контекст, что, ну, значит, так надо было. Он говорит, моя судьба – это ничто. Это вот эта муравьиная психология, которая воспитывалась советской властью.
Успенская Александра Павловна. Родилась в 1923 году. В 1943-м арестована и приговорена к 10 годам исправительных лагерей.
Видно, кому-то не понравилась я. И вот посадили. А, интересно, как же можно считать, кто виноват, если ты сам все подписал? Ты не убила, не украла, ничего не сделала. Вот просидела 10, 8 с лишним лет. Восемь лишним лет. Я просто боялась, что действительно будут бить. Вот. И били-то ведь раньше не то, что как сейчас вот бьют, а вот и раньше, знаете, как били? Били сразу до смерти били.
Сколько лет было вам?
20. Шел 21-й год. Но в лагере я сильно болела цингой. Там же это самое. У нас был врач. Он был из Прибалтики. Карл Карлович. Приду к нему. А у меня ноги были. Сплошная рана. Вот. Приду к нему. А он, ну что мне делать с тобой? Вот. Я не могу тебя освободить. Надо тебе на работу идти.
Как вы к Сталину относитесь?
Ой, я, вы знаете, как любила Сталина. Даже вот когда он умер, я даже плакала. Он действительно был, как говорится, как отец родной. Так что Сталина я любила. Я пришла на работу. Начальник вот этого части интендантского снабжения приходит. Шур! Я говорю, что? Ты же сегодня освобождаешься. Как это? Да, вот, посмотри-ка, справку уже тебе написали. Ой, я говорю, да, что вы говорите? Прямо так обрадовалась. Аж слезы выскочили. Чего ты плачешь-то? Я говорю, как же мне не плакать? Только времени говорю. Я ждала этот день.
Никита, вот вы в одном недавнем интервью сказали, буквально я прям процитирую, что наше государство совсем не заинтересовано в том, чтобы обнародовать списки всех репрессированных за годы советской власти.
Да, потому что в таком случае уже кончатся все разговоры относительно масштабов большого террора. Вы понимаете, и советского террора. Вот когда будут выставлены вот эти вот, условно говоря, 7 миллионов карточек, между прочим, на самом-то деле, очень часто упреки были. Вот, вы там насчитали 6 или 7 миллионов. Ну, когда я говорил, 6 с привлечением, с арестом, и 7 миллионов, еще миллион дополнительно, на кого расследовали дела без привлечения, без ареста. Но потом могли все-таки сослать. Значит, говорят, там были уголовники. На самом деле, есть точная цифра, сколько было у нас вообще арестовано с 21 по 53 год. Картотека тогда.
Всех.
Информацию всех абсолютно. Любые формы преступления. 28 миллионов человек. Это же очевидно, что у нас не может быть сплошных преступников в стране. Это же понятно, что власть изобретает составы преступлений. Власть дисциплинирует, в кавычках, таким образом население. И власть наказывает за малейшую провинность. Когда даже ввели наказание за опоздание на работу. Или запрещение браков между гражданами СССР и иностранцев.
Так они и сейчас хотят вмешиваться во все. Это... Российские власти сейчас хотят вот руководствоваться этими заветами.
Но это древний красивый обычай. Тогда возникает вопрос, зачем вам обнародовать эту картотеку? И все эти масштабы жертв. Чтобы люди смотрели и делали выводы о составах преступления?
Ну, с другой стороны, люди все равно вот бунтовать же не начнут. Скажите, а вот с тех пор, когда появился в Москве музей истории ГУЛАГа, вы чувствуете какое-то внимание на себе со стороны властей, чиновников. Пытаются до вас доносить, как правильно сообщать историю ГУЛАГа. Есть какие-то установки, методички?
Конечно же, мы государственный музей. Конечно же, у нас учредитель Департамент культуры города Москвы, и какие-то, казалось бы, директивы должны быть. Но мы на вот, деятельности музея не чувствуем каких-то там препонов, каких-то палок. Скорее, мы чувствуем отношение каких-то специфических организаций, которые, ну, условно говоря, вот полтора или два года назад на воротах музея было повешено чучело с изображением Александра Исаевича Солженицына. И что самое интересное, вот, казалось бы, нас тогда тоже некоторые наши коллеги обвиняли в том, что да, это вы сами повесили, чтобы пропиариться. Да, и вот не поверите, что в этот период, когда по всем каналам прошла эта новость, к нам на выходных пришло столько людей, сколько никогда не приходило, даже 30 октября. И вот мы всегда пытаемся понять, какими мы вообще категориями мыслим, на что мы реагируем, как мы вообще живем и коммуницируем в обществе, что надо какой-то жареный факт для того, чтобы прийти в музей. И это, конечно,
заставляет задуматься. Вот какой задуматься. Жареный факт нужно для того, чтобы то количество людей, которые считают, что сталинские репрессии, преступления, которому нет оправдания, которое вот сейчас сократилось катастрофически, оно выросло снова?
На мой взгляд, нужно еще раз говорить и неоднократно о конкретных преступлениях, которые совершены персонально Сталином. Я, конечно, понимаю, может быть, это идеализм. А вот когда мы, например, демонстрируем подписи Сталина, увеличить еще лимит на 600 человек и его подпись, это действует. Потому что
лимит тех, кого нужно репрессировать.
Расстрелять. У него просили 300, он говорит, можно 600. Вот он не видел этих людей никогда в глаза. Он вообще о них представления не имеет, потому что это троечные контингенты. Это не те списки, которые он подписывает в Кремле. Он еще и списки подписывает, где есть имена.
То есть там есть имена, здесь имен, просто лимит.
Просто какой-то... лишние 300.
Подумаешь.
Да, и вот такие вещи. И индивидуальные убийства по приказу Сталина. Вот это все нужно действительно демонстрировать только для того, чтобы показать, что перед нами настоящий мафиози от коммунистической партии, настоящий преступник.
А что нужно сделать для того, чтобы эту проблему обсуждали не только 30 октября и 30 июля?
Вы знаете, мы сейчас готовили такой урок памяти. Это комплекс разных материалов. И финальным аккордом в этом уроке это видео, когда мы обращаемся к школьникам, к учащимся, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить эту память.
Мы собираем имена тех, кто невинно пострадал от советского террора. Эта трагедия, она обязательно должна быть обсуждена, осознана. Нужно обязательно сказать правду за тех, кого этой возможности уже давно лишили.
Мы в Урбике вместе с музеем «История ГУЛАГа» 2,5 года создавали интерактивную карту истории ГУЛАГа, на которой можно увидеть все лагеря, прочитать о том, чем занимались люди в этих лагерях, сколько в них было заключенных и сколько погибло людей.
У нас есть рукописи мальчика, который ведет дневник в тот момент, когда сначала арестовывают его отца, через 3 месяца арестовывают его мать. И мы все вместе занимаемся введением этих текстов в научный оборот. Мы делаем их доступными широкой публике.
Мы снимаем людей, которые были репрессированы. Мы пытаемся через то, что вот вы смотрите, да, и видите человека, начинаете ему сопереживать, чтобы вы присоединились к этому человеку. Подумали, а что бы вот вы сделали, если бы, например, вас арестовали в 17 лет?
Когда нам сейчас говорят о том, что страна скатывается в 37-й год, насколько это близко к правде?
Так оно потому и скатывается, что мы те итоги не подвели. Те события мы, собственно говоря, не то чтобы не переварили, или, как любят говорить историки, психологи, не отрефлексировали. Мы действительно ушли от того, что должно было бы дать нам толчок к правовому государству, к первенству закона, а не там, телефонного права, а не политической целесообразности. А мы сегодня как раз наблюдаем, как деформируется и судебная система, которая с легкостью принимает сторону власти И поэтому, знаете, иногда ведь процессы, его слово против моего слова, так к чему слову будет прислушиваться суд и на чем будет настаивать прокурор? Мы это видим сейчас из тех процессов, которые идут. То есть это, конечно же, не 37-й год, это было бы слишком такое широкое полемическое обобщение, но это условие, когда 37-й год наступает на пятки. 30 октября снова имеет смысл, как мы уже говорили, потому что и сегодня есть политические заключенные. И сегодня есть преследование людей за их убеждения. И вот это, конечно, неприемлемо. И это есть для будущего нашей страны огромная проблема.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Этот чемодан можно было обменять либо на еду, либо на одежду. Изготовлен он был в лагере заключенными. Это для них был способ выжить. Владелец Фидельгольц Юрий Львович. И чемоданчик этот путешествовал вместе с ним.
Международный мемориал занимается такой основной вещью. Это собрать и сохранить все, что осталось от политических репрессий, сохранить в память.
Вот как выглядел Юрий Львович. Арестован он был в 1948 году, будучи студентом театрального института. Обвиняли его в антисоветской агитации. И осужден он был на 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах.
Мемориал никогда не ставил себе задачу дублировать государственные архивы. Государственные архивы – это память системы. А у нас другая память – это память человеческая, это память семейная. Очень часто бывают случаи, когда находятся документы, находятся сейчас фотографии, которые, в общем, люди не подозревали, что они где-то есть.
В мемориале работают музей и выставки, рассказывающие о жертвах политических репрессий. Так, одна из сегодняшних экспозиций посвящена немецкой актрисе Каролин Эйр. В 30-е годы она эмигрировала в Советский Союз, где позже ее приговорили к 10 годам тюремного заключения. Нейр умерла 6 лет спустя в Сулелецкой тюрьме от тифа. На выставку приехала внучка актрисы Анна Венде.
Здесь было много экспонатов, которые приехали из Мюнхена и Берлина. Но есть и другая перспектива, своего рода взгляд из Москвы, где Каролин Эйр, наверное, хотела начать новую жизнь, искала свое счастье, и где в силу разных обстоятельств все обернулось для нее не лучшим образом. Я невероятно благодарна, что здесь есть такая вовлеченность и интерес к тому, чтобы личность Каролин Эйр как актрисы и ее судьба не канули в лету.
В библиотеку и архивы мемориала ежедневно приходят работать исследователи, чтобы восстановить историческую правду.
Подавляющее большинство людей, которые получили сроки, не отражены ни в каких базах данных. Чтобы знать этих людей, надо работать с этими протоколами. У ФСБ, в общем-то, более-менее к этим документам доступ есть. Но большой массив документов, как те учетные карточки, личные дела заключенных хранятся в архивах МВД. Эти архивы, там практически не берется что-либо получить. Они под разными предлогами не выдают. Чтобы не повторились те трагические события, которые были в истории страны, эти документы должны быть все обнародованы.
Также мемориал ежегодно проводит акцию возвращения имен, исторический конкурс для школьников и другие мероприятия, чтобы сохранить память о политических репрессиях. Международный мемориал помогает людям с 1987 года. В мемориале вы найдете архив истории инакомыслия, архив истории ГУЛАГа, музей и выставки, базы данных жертв политического террора, образовательные проекты, правозащитный центр. Источники финансирования, частные пожертвования, гранты, краудфандинг.
Программа программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».